сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. На часах 13.06. Сегодня четверг, и это значит, пришло время программы «Сообразим на троих». Как обычно, в студии трое ведущих. Это публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Добрый день.
Добрый, привет.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков. Привет.
Салют.
А меня зовут Александр Савенко, я журналист, главный редактор «Псковской ленты новостей». Как обычно, в таком составе мы будем обсуждать самые интересные и важные новости, события, явления, тенденции общественно-политической жизни нашего региона. Несколько у нас сегодня будет тем, чуть позже мы их обозначим. И загодя приглашаю радиослушателей к обсуждению тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Телефон студии прежний, 56-73-72, еще раз, 56-73-72. Запишите или запомните, звоните, смело высказывайте свое мнение, отвечайте на те вопросы, которые мы обозначим. Ну а мы приступаем.
Александр, как всегда, обнадежил наших радиослушателей, рассказал о том, что много политических событий прошло за эту неделю, но тут я как сразу с ним попытаюсь поспорить. На самом деле, на мой взгляд, после бурного октября, после вот этих всех перетурбаций, трансформаций и метаморфоз, которые мы наблюдали в псковской политической жизни, сейчас как бы наметилось такое весьма спокойное время, когда каких-то ярких событий не происходит, все ждут от действующего, исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова, ну, первых таких знаковых шагов. Он продолжает погружаться в региональную специфику, очень много встречается с людьми, прям до позднего вечера, могу сказать, что сам наблюдал тут в Доме Советов, что стоит очередь к нему, прям до 12 часов вечера идут встречи. Это говорит о том, что человек изучает ситуацию, нащупывает болевые точки, при этом как-то уже оперативно решает свалившиеся на него проблемы. Ну, понятно, что Михаил Ведерников занял позицию воздерживаться от критики своего предшественника. Ну, достойно уважения такая позиция. Как правило, мы видим наоборот, когда приходит новый руководитель, он сразу же начинает все от противного, говоря о том, что до него был полное безобразие и хаос, а вот сейчас будет процветание, 100 лет безграничного счастья. Так вот, господин Ведерников пока воздерживается от каких-либо критических замечаний и сосредоточил свои действия на решении, вот, как говорится, пожарных моментов. Их достаточно много, и острая, непростая ситуация с региональным бюджетом и, так сказать, ряд крупных инфраструктурных проектов, с которыми нужно разбираться, в частности, там, перинатальный центр и несколько тяжелых ситуаций в крупных госпредприятиях, где там сложилась непростая ситуация.
И не летят туда сегодня самолеты, как принято говорить.
Да, да. Ну, как например, кто собирался сам полететь в Москву вчера и позвонил наша доблестная Пскуфавия, про которую одно из детищ Андрея Тручка, выяснилось, что самолеты не летают.
По юридическим причинам, да. Даже не по техническим.
И перспективы непонятны. И таких, я так понимаю, у Михаила Ведерникова проблем достаточно много.
Но это на самом деле, мне кажется, вполне логичным. И здесь следует отметить, вот, во-первых, как там звучит это все, человек, для которого коридор власти. Скажу, что ни для кого не было в Доме Советов секретом, что последние, наверное, там 2-3 месяца будут такими месяцами выживания в плане бюджетов прежде всего. И что тут греха таить, очевидно, новый в Рио губернатора, вот с этим, собственно говоря, столкнувшись, вынужден чуть дольше погружаться в повестку. Это первый момент.
Ну, тут как бы на самом деле, помимо погружения в повестку, ведь идет у него... Насколько мне известно, вот эти встречи с федеральными руководителями, цель которых принести немножечко в кубышку нашу деньжат. Ибо оскуднели запасы со времен Андрея Анатольевича Турчака и его федеральной проходимости. Что, кстати говоря, очень симптоматично. Мы все прекрасно помним, как Андрея Турчака говорили, что вот он прям принесет в регион колоссальные средства. Ну и действительно, он много привлекал сюда в первые годы.
Что-то приносил.
Это был как бы вот... можно сказать, такой индикатор, про который говорили про Турчака, что Турчак — это деньги, Турчак — это связи.
От него больше практически ничего по Габовскому и не ждали.
Да, да, да. Все ждали от него больших финансовых средств, о том, что он резко изменит отношения между регионом и федеральным центром, и что сюда польются золотые горы.
Так в этом виделось конкурентное преимущество с самого начала, начиная с той фразы господина Клебанова о том, что федеральная проходимость, конечно, все и ожидали. А какие еще могут быть дивиденды области от этой федеральной проходимости?
Я это все к чему говорю, на самом деле. Я не про Турчака, и уж тем более не про Кузнецова, я про Ведерникова. Что с приходом Ведерникова, ну, никто таких уже...
Иллюзии,
ожиданий не испытывал. Ну, как бы после уж Турчака, там, с его связями, ну, что там Ведерников, да, ну, вряд ли у него там, ну, обычный карьерный политик. Никто, в общем, не ожидал, что он сможет добиться резкого улучшения ситуации. Несмотря на это, опровергая мнение скептиков и тех, кто, в общем, уже попытался записать Михаила Юрьевича чуть ли не в лузеры, на прошлой или на этой, да, неделе произошло знаковое событие. Нашему управлению, финансовому управлению, вместе с Михаилом Ведерниковым удалось заполучить достаточно крупную сумму, да?
Почти 1,5 миллиарда.
Почти 1,5 миллиарда. Это, в общем-то, вам... скажем так...
Не копейки.
Не копеечки, да. Это там не пару миллионов. 1,5 миллиарда для сегодняшнего регионального бюджета с его там 24 миллиардами, ну, это, в общем-то, знаковая, значительная сумма.
Ну, это практически, я думаю, если исключить госдолг нашей области, это, может быть, 1,5, то и 2 месяца жизни региона. То есть, по большому счету, я так понимаю, вот эта сумма, может быть, еще что-то, она позволяет благополучно нам закрыть и пережить, не нам, а в администрации, прежде всего, закрыть и пережить этот год.
Даже, вот, даже странно, что, в общем-то, пресс-служба областной администрации об этом как-то сообщила, ну, без соответствующих фанфар.
Есть ощущение, что пресс-служба тоже вот в общей очереди где-то сидит, может быть, не успели сообщить.
Ну, я имею в виду в том, что вот в бытность Андрея Турчака это было бы вот показано как там, ну, колоссальный прорыв, да?
Да, это,
ну,
был бы подвиг.
Я просто не помню в последние годы, чтобы такие суммы вдруг резко падали в региональный бюджет. Возможно, я ошибаюсь, заранее приношу извинения. Я вот говорю исключительно на уровне ощущения от проглядывания информационных лент.
Не, ну на самом деле, если мы вспомним даже вот этот год, то я прекрасно еще помню, как мы радовались полученным 600 миллионам в кредит. В кредит под 30%, как какие-то безумные просто
проценты. Вот верно,
проценты.
Ты подметил, что это дотация, да?
Да,
это,
да,
в общем-то, вот безвозмездно.
Пользуйтесь, да.
Такого я не помню давно, чтобы нам дали такую сумму. Ну, наверное, действительно, у Псковской области дела, мягко говоря, не очень хороши.
Ну, это да. Ну и очевидно, все-таки Михаил Юрьевич достаточно удачно начал встречаться, ну, по крайней мере, с чиновниками Минфина. Потому что, как известно, это самые несговорчивые и самые трудно раскрываемые свои карманы, да, чиновники. То есть добиться от них такой суммы, ну, в общем, это эпик вин, как говорится, для, в общем, для будущего это хорошая инвестиция.
Ну, надо сказать для наших радиослушателей, что это средства там не на какие-то инфраструктурные вещи, а это, в принципе, средства на социальную политику, да, в первую очередь на исполнение майских указов президента, на индексации заработных плат
Это и хорошо, наверное, потому что, откровенно говоря, как-то уже все поднаелись информацией про инфраструктурные проекты.
Которые с года в год никак не могут
достроить. Ну, да.
Пора что-то проедать из того, что нам поступает.
А кушать хочется каждый день.
Не, в преддверии президентских и губернаторских выборов, мы все-таки, у нас программа политики, да, и мы прекрасно понимаем, как сложно сегодня будет господину Ведерникову войти в ритм и удачно выступить на выборах, ну, просто по той причине, что он человек абсолютно неизвестный, содержательная его известность, ну, равна нулю, поддержки электоральной у него, в общем-то, нет, ну, если не считать той, которую априори получает кандидат от партии власти. Ну, и много подводных камней на этом пути. Мы про них говорили в этой программе неоднократно. Это и отсутствие собственной команды, пока она только формируется. Это и бюджетные проблемы, это и проблемы встраивания в региональную и политический мир. Сейчас, понятно, идет определенный переходный период, скажем так, медовый месяц между губернатором и оппозицией, но я думаю, что это мой прогноз, буквально с Нового года ситуация начнет меняться. Да, мы снова услышим 10-минутки ненависти на сессиях областного собрания депутатов, мы снова увидим митинги и пикеты, мы снова увидим какие-нибудь билборды с призывами отправить очередное должностное лицо в отставку. Ну, все это мы уже проходили, как говорится, выборы требуют изменения формата отношений.
Да, это было нами замечено неоднократно, и я с тобой, Максим, соглашусь в том, что все это можно прогнозировать и в будущем, тем более, что на этой неделе, буквально в понедельник, псковская оппозиция продемонстрировала в определенном смысле свою потенцию. «Справедливая Россия» вместе с Коммунистической партией Российской Федерации провела в областном центре массовое мероприятие, митинг под лозунгом «За честные выборы». По подсчетам журналистов «Псковской ленты новостей», которые работали на этой акции, собралось там около 1500 человек. Сами организаторы заявляют о том, что была 1000, и именно такая численность этого мероприятия была обозначена в итоговой резолюции, которая была принята по итогам этого митинга. Я все это к тому, что и вот это понедельничное мероприятие, и те слова, которые там прозвучали, и то, что записано в резолюции, что оппозиция, ну, скажем так, оставляет за собой право проводить и в дальнейшем такие мероприятия. Ну, сейчас это все связывается с выборами, в том числе с выборами сити-менеджера города Пскова. Все это позволяет прогнозировать, что в недалеком будущем увидим мы и продолжение вот этого процесса уличной активности оппозиции.
Ну, я думаю, что здесь следует отметить факт того, что коалиция по-прежнему жива, коалиция «Справедливой России» и коммунистов. Не очень понятно, к чему это приведет в контексте выборов президентских. Вряд ли тут вообще есть смысл говорить губернаторских, тут можно только предполагать.
Ну, здесь просто расчет на то, что во время выборов, тем более федеральных, тем более президентских, региональная и местная власть всегда уязвима. Она, с одной стороны, должна показать хороший результат, а с другой стороны, так, чтобы все было красиво, без скандалов, и чтобы оппозиция сидела смирно и была всем довольна. Вот, ну, вот это вот очень сложная грань, по которой должен пойти региональный руководитель. Я могу сказать просто, как сам человек, в свое время работавший в региональной администрации, и хорошо я это помню, ну, времена меняются, но система остается. Вы вот, пожалуйста, нам подайте результат на федеральных выборах, но при этом так, чтобы все было без сучка и задоринки, и чтобы вот оппозиция и с одной стороны и участвовала, и получила все возможности, но при этом чтобы еще проиграл и осталась довольна. Вот это вот такие обычно задачки спускают сверху.
Да, это по сути искусство невозможного, конечно,
да,
получается.
А сейчас, с учетом того, что Владимир Владимирович идет, вот уже я сбился со счетов, который раз на президентские выборы, и там...
Ну, еще не сделал заявление, это ты торопишь события, это, конечно, секрет Полишинеля, но, тем не менее, такого заявления еще не было.
Принимается ваша ремарка, Александр. Вот, я думаю, что Михаилу Юрьевичу, с учетом того, что вся ответственность за эту кампанию лежит персонально на его плечах, вот эта задачка будет сложно. И оппозиции, как мне кажется, И видится, что он, ну, как ей кажется, что власть уязвима. Да?
Она, вот, очевидно, уязвима.
Да. Потому что... Естественно, оппозиция, не будучи уж полной дурой, постарается этой уязвимостью и вот этим переходным периодом, априори кризисным, да, потому что любая смена власти — это всегда кризис, она постарается этим воспользоваться. Пока господин Ведерников и его команда не встали прочно на ноги, пока региональный и общественно-политический процесс не перешел в свое традиционное русло, пока, собственно говоря, не сложилась вот обычная привычная модель, там, единороссы впереди, а остальные догоняют.
Сказал ты, пока вы не встали прочно на ноги, я бы здесь поспорил, продолжил и воспользовался бы даже более такими жесткими выражениями. Наверное, можно говорить о том, что региональная власть и, персонально говоря, об исполняющем обязанности губернатора Михаила Ведерникова растеряны. На Псковской ленте новостей достаточно много за последнее время вышло материалов на эту тему, и буквально на днях последний материал аналитический нашего обозревателя Игоря Макарова, где как раз подробно разбирается то, что происходит, а вернее, то, чего не происходит. Потому что когда господин Ведерников только приступил к исполнению своих обязанностей в регионе, достаточно много говорилось о том, что он должен сделать в первые же недели своей работы, с учетом вот как раз того цейтнота, в котором он вынужден работать, с учетом того, что приближаются эти выборы. И обозначался целый ряд таких задач. Да? Это касается прежде всего, ну, поскольку у нас программа о политике, будем говорить об этом, это касается вопросов политических, связанных с приближением выборов. И что же мы наблюдаем сейчас? По прошествии полутора месяцев работы Ведерникова здесь, в регионе, не даны ответы на очень многие вопросы. Не увидели мы не то, что каких-то, ну, не названы фамилии людей, которые займут высокие посты в администрации господина Ведерникова. Вообще, в принципе, не обозначено это. Да? Звучат предположения, да, и в средствах массовой информации, в социальных сетях. Это все обсуждается в кулуарах. Но, тем не менее, эти фамилии не названы. Не обозначена никак стратегия развития региона при господине Ведерникове. Да, хорошо, что он выступает этаким преемником Андрея Турчака, не критикует его политику, никак не высказывается о результатах его работы, но все-таки хотелось бы уже сейчас, после того, как я понимаю, что вот этот вот процесс погружения в региональную проблематику, ну, если не завершился в целом, то, по крайней мере, уже на какой-то должен быть чуть ли не финишной прямой, да, вот этот первоначальный этап. Нету этой стратегии. Не обозначена новая структура администрации региона. Дайте ответ. Все устраивает, все остается так, как было, или все-таки будут здесь изменения?
Общественный случай. Я могу с тобой поспорить, да?
А потом я тоже поспорю.
Да. Вы со мной поспорите. Я единственное хочу закончить, что все ждут ответов на эти вопросы, и у определенной части политической элиты Псковской области уже начинает формироваться вот этот, я не знаю, миф это или не миф, а вообще представление о том, что господин Ведерников действительно растерян, оказался в незнакомой для себя ситуации, как ранее неоднократно отмечалось, у него до приезда в Псков не было серьезного опыта работы в статусе первого лица, и вполне возможно, что просто он сейчас даже и не знает, что точно делать, и это сейчас отмечает. Не знаю уж, насколько верны вот эти наблюдения и предположения, но, по крайней мере, такое мнение бытует.
Я бы сказал, что действительно, возможно, такое мнение где-то и бытует, но это одна из точек зрения. Да? Эта точка зрения, в принципе, где-то там ходит в политических кулуарах, обсуждается отдельными там политиками, общественными деятелями, журналистами, но, в принципе, она достаточно субъективна, и ее легко можно разбить, да, что я сейчас попытаюсь сделать. Ну, как говорится, истина где-то рядом. Ну, давайте посмотрим на факты. Господин Ведерников не предоставил свою команду просто по той причине, что до 18 числа он не мог назначать своих вице-губернаторов, пока не вступили поправки в действующее законодательство.
Сегодня 23-е.
Это раз. Во-вторых, насколько известно, господин Ведерников, в отличие от своего предшественника Андрея Турчака, решил сделать ставку на региональные кадры, что, ну, на мой взгляд, просто заслуживает позитивной оценки. Но для того, чтобы подобрать эти региональные кадры, да, с ними надо пообщаться, поработать, посмотреть, сравнить, навести справки. Это два. То есть, допустим, если бы Ксения Ведерникова захотел бы привести кого-то из Москвы, из Питера там, или из других регионов, своих друзей, знакомых, приятелей и рекомендованных, это было бы одно. Если он хочет сделать ставку на региональные кадры, то ему нужно, по крайней мере, понять удельный вес, кто что знает, кто что весит и так далее и тому подобное. Это два. Наконец, мы же видим верхушку айсберга. Мы видим только то, что нам выдает областная пресс-служба. А она, ну, мягко говоря, вот как раз находится-то в полной растерянности. Тут я согласен, да, вот эти запоздалые пресс-релизы, которые там падают на ленты, создают очень такую противоречивую, эклектичную картинку.
И непонятно, зачастую эти релизы, о которых ты говоришь, они не только запоздалые.
Я с этим согласен, но, понимаете, мы видим только верхушку айсберга, мы на самом деле не знаем конкретно, да, что там делает господин Ведерников. И, ну, есть ли у него там какая-то неуверенность? Мне кажется, что в данный момент у него просто времени нет на того, чтобы рефлексировать по поводу своих там возможностей. Ему нужно решать задачи, и он их оперативно решает, да. Есть у него проблема с вводом в строй многострадального перинатального центра, да, он едет в Ростех и там эту задачу решает. Есть у него там проблема с бюджетом, он едет в Минфин и выбивает деньги.
Так вот, на самом деле, об этом я и писал в первые дни, в этом, что наряду с решением этих задач он должен заниматься...
Он работает в данный момент. О какой стратегии вы говорите? Вот человек пришел, там, в общем-то, бурьян какой-то. Он сейчас работает в режиме пожарной команды.
Сейчас бы он сел писать стратегию.
Да, какая стратегия? Да,
мне в этом плане контексте вспоминается...
Журналисты, естественно, всегда хотят, чтобы там им дали
инфоповоды, вот, стратегии,
кучу
все
новых
дали,
людей.
Да. Хотим, еще хотим, знаете, когда нам говорят о том, что преемственность власти, чтобы мы не оказывались на полтора месяца в ситуации, когда вынужден там, как пожарная команда, решать эти проблемы, да, предшественник уехал на повышение, а здесь совершенно новый человек, варяг, оказался, и мы здесь в этой студии приходим к выводу о том, что не надо спрашивать строго, надо подождать, какая может быть стратегия по прошествии полутора месяцев,
да,
в работе.
Мне кажется, к черту стратегию, потому что мне вот всегда в плане стратегии вспоминается наш бывший, к счастью, сити-менеджер Чередниченко, который весь свой срок писал какую-то то ли стратегию, то ли концепцию, и когда он дописал ее, его и уволили, или он сам уволился, я уж не помню.
А у меня есть другой пример. Был у губернатора Евгения Михайлова, такой вице-губернатор, его уже вряд ли кто помнит, звали его Юрий Савицкий. Не путать с Игорем Николаевичем Савицким, выходец из Архангельска, как-то приехавший сюда по путевке ЛДПР, это в первый губернаторский срок. Вот у него была программа социально-экономического развития, которая называлась незамысловато «Русский Запад».
По-моему, с него и началось,
да,
это увлечение Псковской области этим «Русским Западом».
Вот как сейчас стало общим местом выражения «Россия начинается здесь», угу, так 15 лет тому назад таким был «Русский Запад». Было очень... Все называлось почему-то «Русский Запад» у губернатора Михайлова. Так вот, эта программа, как рассказывали мне свидетели и старожилы Дома Советов, в общем-то, представляла из себя красивую папочку, на которой было написано «Программа «Русский Запад». И господин Савицкий все время с ней ходил. Но в самой папочке были пустые листы.
Котленок в молоке, да?
Да, это была, в общем-то, как бы, ну, говорили, что программа разрабатывается, она есть.
Тонкий маркетинговый ход.
И, в общем, ну, она стала на какой-то момент элементом публичной политической жизни. То есть она вот стала неким мемом там. Mm-hmm.
Ну, я думаю, господин Савицкий просто прочитал книжку Юрия Михайловича Полякова «Козленок в молоке», где как раз вся...
Ну, это же
это вопрос о стратегии.
Да, которого это, не существовало.
Это же проблема, когда вот ты понимаешь, что, в принципе, говорить не о чем, а папочка стала мемом, да, и вот вместо того, чтобы решать конкретные проблемы, а у нас конец года, их на самом деле нужно решать. Сейчас бы занимались бы какой-то стратегией. Я на самом деле считаю, что он успешен в решении вот этих вот авральных проблем. А же я со своей стороны, не предполагая в принципе ничего, ожидал худшего. И должен сказать, что когда вот и коллеги-политологи, скажем так, вот ругательно это несколько звучит, говорят о том, что, дескать, губернатор растерян, я думаю, что это они впадают в одну из крайностей, потому что другие бы написали, что он поддался панике. Вот мы никогда не можем мыслить между этими двумя категориями, то ли растерян, то ли в панике. А мне кажется, Михаил Юрьевич сейчас занимает как раз какое-то промежуточное положение. информации, да, конечно, вакуум есть. Наверное, пресс-служба там где-то оттачивает свою работу, и, наверное, она не оптимальна. Но потом мы понимаем, что вот есть какие-то успехи. Вот есть 1,5 миллиарда денег, живых денег, которые можно тратить. Вот есть еще какие-то там результаты. Сейчас нет смысла тут и времени перечислять. Да, это кризисный менеджмент, авральное руководство. Ну, у нас область в таком положении.
Наших радиослушателей, да, вот Лев Шлосберг любит говорить, что нету никакой социально-экономической программы развития, немыслимы стратегически. Я помню, про это он говорил там при Михайлове, при Кузнецове, при Турчаке и уже при Ведерникове.
Мы тут приходим к выводу, что ничего этого и не надо.
Ну, у него, да, ну, это понятно. На то она и оппозиция, чтобы ругать власть. Я уверен, что если бы даже бы покойная мать Тереза стала бы губернатором Московской области,
у
то Лев Маркович,
бы
да, Лев Маркович бы нашел бы там и в отношении нее что сказать. Ну, на то он и великий публичный политик. 567372, наш телефон в студии. Уважаемые друзья, если вы нас слушаете, присоединяйтесь к нашему разговору, выскажите, пожалуйста, свою точку зрения. Вы считаете, что губернатор, новый губернатор, да, которого нам прислал федеральный центр, должен сейчас заниматься стратегией развития, либо он должен решать вот те вот тактические вопросы, те проблемные зоны, те очаги возгорания, которые ему достались, которые нужно решать.
Или вы считаете, что должен делать и то, и другое? Решать эти задачи, но при этом все-таки глядеть в будущее, да, и четко обозначить псковской общественности тот путь, по которому предлагает идти. Обозначить тех людей, с кем вместе идти. Я очень рад тому, что по нашей информации это будут местные кадры. Я тоже выступаю за то, что за то, чтобы они занимали ключевые должности в администрации.
Отлично. И давайте вот второй вопрос. 567372, наш телефон в студии. Как вы считаете, надо ли исполняющему обязанности делать ставку на местные кадры, на прежнюю команду, которая осталась от Андрея Турчака? Или нужно искать каких-то новых людей в пределах Псковской области? Либо привозить каких-то эффективных менеджеров, администраторов, чиновников, управленцев, кому какое слово нравится, из Москвы, Санкт-Петербурга, ну, а может быть, даже и из-за границы, чем
вот это было бы классно. На самом деле, да, конечно, это был бы фантастически прекрасный ход, особенно оценила бы его, наверное, администрация президента.
Было бы полный восторг.
Да, если бы у нас, допустим, ну, гипотетически какой-то пост достаточно важный занял бы там, ну, даже гражданин Эстонии, там, какой-нибудь эстонский политический день, не говоря уже там Германии, Франции или, прости господи, Америки.
Это же я представляю, если бы приехал бы какой-нибудь человек, который до этого работал бы где-нибудь на Microsoft или
да,
там,
его бы
на
сразу
IBM.
Сразу же сказали бы, Обаму привез.
Да, и на рейтингах Псковской области, кстати, это отразилось бы, я думаю, очень, очень быстро. Я почему вспоминаю...
Кстати, о рейтингах, да.
Кстати, о рейтингах, да. В последние дни сразу несколько было опубликовано исследований различных экспертных центров. Ну, наверное, начну с того, который больше всего сейчас обсуждался вчера и сегодня, был широко растиражирован в псковских СМИ. Это рейтинг, так называемый кремлевский рейтинг губернаторов от... Кто мне подскажет, как расшифровывается ЦРП,
Центр развития региональной политики.
Да, не очень известная политологическая контора. Не думаю, что нашим слушателям что-то скажет и аббревиатура, и имя руководителя. Ну, в отличие от других, более известных структур.
Да, как... я думаю, их-то тоже, в общем-то, никто не знает, кроме нас.
Ну, не надо все-таки обобщать. Все-таки, я думаю, петербургская политика или фонд развития гражданского общества Константина Костина все-таки за последние годы
или
узнали Мишин многие.
Консалтинг.
Да, да, безусловно. Ну так о рейтинге. Вот согласно этому исследованию, наш в Рио губернатора Михаил Ведерников удостоен оценки «отлично». То есть отработал человек 1,5 месяца, и эксперты уже зааплодировали, поставили ему 5, и наши СМИ псковские, в большинстве своем, конечно же, лояльные партии власти и ее представителям, они стали это тиражировать, комментировать в том духе, что смотрите, как у нас здорово получилось. Не успел человек приступить к работе, как независимые федеральные эксперты уже отмечают его успехи и ставят ему 5. Что здесь необходимо сказать? Да? Не очень хорошо понятны критерии оценки губернатора в этом рейтинге, обращает на себя внимание, что наряду с господином Ведерниковым такой высокой оценки пятерки удостоены еще 18 глав, причем в большинстве случаев это те, кто приступил к исполнению своих обязанностей совсем недавно, либо примерно тогда же, когда господин Ведерников, либо несколько раньше, но тоже в рамках той же самой волны, вот этой вот озеленения, ротации губернаторских кадров. Из чего, наверное, можно сделать вывод, что все это вариации на тему выживаемости губернаторов, одна из любимых тем российских политологов, отмечать, кто имеет высокие шансы продолжить свою работу в должности губернатора, кто скоро отправится на какую-то другую работу. Так что я не стал бы преувеличивать значение этой высокой оценки в рейтинге в РИО губернатора Псковской области. Это не более чем аванс. И, в общем-то, зафиксирован тот факт, что он только приступил к работе, а это означает, что сколько-то лет он будет в этой должности трудиться, поэтому его, так сказать, шансы скоро покинуть Псковскую область невелики, в отличие, например, от господина Полтавченко, губернатора Санкт-Петербурга, который в том же рейтинге получил двойку, допустим, да, или Андрей Турчак на заключительном этапе карьеры в Псковской области от того же центра, который составляет так называемый кремлевский рейтинг губернаторов, тоже удостаивался двойки. Но это, конечно, не означало, что так низко оценивается его работа, а просто речь идет о том, что ему пора было готовиться к переходу на другую работу, что мы, в общем-то, этой осенью и отметили. Андрей Турчак отправился в Москву. Далее о рейтингах. Или вы хотите что-то добавить?
Спасибо, Александр, что...
Обратили
внимание, что ты здесь не один. Да, мы сами очень большим интересом послушали про рейтинги. Но я хотел бы сказать, что рейтинги, ну, на мой взгляд, имеют отношение к реальной жизни, как астрологические гороскопы к тому, вот, что происходит. Я вот сегодня тоже утром слушал по радио, пока ехал, гороскоп. Там мне много чего рассказали, но я не очень в это верю. Мне кажется, это же относится и к всякого рода кремлевским и некремлевским рейтингам. Да. То есть, собственно говоря, когда рейтинг я что заметил? Когда в каком-то рейтинге губернатору ставится двойка, об этом пишет оппозиционная пресса и заявляет оппозиционные политики, да. А вот Андрею Турчаку там опять двойка. Когда мы видим, что
неожиданно пятерка, да,
он там куда-то пошел вверх в каком-то другом уже рейтинге, соответственно, губернаторские СМИ дружно рапортуют о том, что смотрите, наш губернатор вот по оценкам кремлевских политологов выше всех там стремится уже к солнцу.
Ну, по-моему, это естественно.
Вот. И,
а, собственно, наверное, это единственная цель, ради которой...
В общем-то, все предели, да, там, все политологи что-то бросили на вентилятор, значит, в зависимости от содержания.
Так или иначе, те или другие подхватят.
Да,
какая
те или
разница,
другие подхватят.
Какой-то рейтинг
поставить? Ну, и для каждого свой хлеб. Поэтому, да, это любопытно, да, это можно пообсуждать. Да, иногда интересно погадать, а что же они там, какие же они критерии-то взяли там, на основании чего они сделали какие-то выводы.
И никто, кстати, никогда критериев не разглашает. Я вот ради интереса тоже посмотрел, попытался, как обычно, найти критерии. И, в общем, тут одно сплошное сакральное знание. Более 100 опросов, инсайдерская информация, экспертные интервью с представителями региональной политики и так далее, и так далее. Ну, в общем, мне кажется, в данных рейтингах два момента. Первое, это чтобы сами составители помнили, кому они пятерку, кому двойку поставили, чтобы в следующем как-то динамику создать. А для, так сказать, вот самих уже участников понимать, что если тебе пятерка, то значит, скорее всего, пойдешь вниз.
Давайте послушаем нашего радиослушателя. Телефон студии 567372. Мы ждем ваших звонков. Ну, а вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Так, вот хотелось бы рассказать вам свой прогноз на год, так сказать, в нашем регионе.
Фундаментально. Мы не знаем, что у нас завтра-то будет в общественно-политической жизни, а вы на год, Сергей Иванович, как вам это удается?
Ну, думаем.
В начале
бюджета, посмотрите, исполнение за 9 месяцев было на уровне 10 там с копейками миллиардов. Но если будет, так сказать, на 12, месяцев будет примерно 12. Ну, плюс обещанная помощь, так сказать, добиваемая 7, будет 19. Ну, никак не бьется на 24. Это что сказано по цифрам, так сказать. Вот. А вот то, что касается нынешнего губернатора, так сказать, в Риву, то он, так сказать, попал в такую ситуацию, так скажем, свою ситуацию, чиновничью, где есть правило «не высовывайся». Сейчас он входит в курс дела, изучает, смотрит, и дальше ему предстоит выбрать. Выбор у него или быть губернатором, или же с треском уйти. Если он выбирает чиновничью стезю и идет с ней, плюс если поддержка с федерального центра есть, то он, так сказать, потихонечку идет, идет и добивается. Но если не, если по другому варианту посмотреть, где доходы областного бюджета будут падать, а он, так сказать, идет, и ему здесь надо выбирать. Если он, так сказать, прислушается к оппозиции и, так сказать, налетит на этот аппарат чиновничий местный и, так сказать, будет вместе с оппозицией совершать тут постепенные преобразования, то у него и здесь есть потом выход, вот, так сказать, в губернаторы. Так что оппозиция ему играет на руку, так сказать, ее-то стремление, его лидеры, так сказать. Здесь он может выиграть, так сказать. Не может он проиграть по этому пути.
Понятно. Спасибо.
Вот, спасибо.
Спасибо, Сергей Иванович. Вот такая точка зрения.
По поводу... Быть или не быть.
Быть или не быть, да. 567372, наш телефон в студии. Обращайтесь к нам. Мы сегодня обсуждаем первый месяц работы руководителя региона, исполняющего обязанности главы господина Ведерникова, и реакцию на это псковской оппозиции, его потенции, о его возможностях, в частности, о рейтинге, который вот составляют всякие кремлевские, околокремлевские и совсем не кремлевские группы политтехнологов, разнообразные центры аналитические и консалтинговые агентства. Ну, у меня, в принципе, мнение об всей этой компании достаточно скептическое с каждым годом, да. То есть, мне кажется, если еще в 90-е годы там сидели более-менее профессиональные люди, которые серьезно этим занимались и серьезно это изучали, то и когда была какая-то относительно понятная политическая жизнь, то сегодня, когда все решения принимаются в Кремле и
очень узким кругом
людей, и которые очень часто, ну, никак не зависят ни от реальной политики, ни от общественного мнения.
И даже от логики не
всегда. И даже никак, да, не связаны с логикой, да. Мне кажется, деятельность всех этих центров, ну, становится немного бессмысленной, и, соответственно, зачастую там они еще размножаются, как кролики.
Да, это, я думаю, что...
Кто там работает, ну, вот это вообще большой вопрос.
Мне кажется, что очень многие конторы пополняются сотрудниками из какого-то спортлото. То есть это все уже больше похоже даже не на тотализатор, где, в общем-то, как раз здравый смысл и логика есть, и аналитика, а именно, ну, какие-то полу... Это не маркетинговые даже, а именно вот какие-то такие продажные конторы, грубо выражусь, цель которых... тем или иным способом, тем или иным группам продать ту или иную информацию. Ценность этой информации, как правило, ноль. То есть хотите, мы напишем, что ему пятерка, а хотите, мы ему двойку влепим. Вам какая? Двойка нужна, а вам...
Пятерка, да. Ну, согласен. И вообще могу рассказать буквально пример вчерашнего дня, когда мне позвонили с одного из федеральных экспертных таких агентств информационных, клуб регионов, который себя позиционирует как ресурс, изучающий ситуацию на местах, общающийся с региональной элитой, берут экспертные интервью, и меня пытались опять же спросить относительно некоторых шагов исполняющего обязанности губернатора по формированию своей команды. Мало того, что полностью переврали то, что я сказал, переставив все с ног на голову, так еще умудрились вместо моей фотографии поставить фотографию главы города Пскова Ивана Цицерского. Это просто говорит, конечно, о компетентности и профессионализме.
Да. Ну, приятно, приятно, согласись.
Нет, ну если бы там поставили бы голову Уинстона Черчилля или там, я не знаю, Джона Кеннеди, я, наверное, был бы горд. У нас еще один звонок, 567372. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ваш постоянный слушатель Пскович Александров.
Здравствуйте.
Можно с вами своим мнением поделиться?
Нам будет очень приятно.
У вас очень актуальная тема. Я вот ждал, думаю, ну сейчас град звонков будет, но только Сергей Иванович позвонил, и поэтому и я тоже.
Он тоже наш постоянный вот слушатель.
Значит, первое, мне откровенно жаль временно исполняющий обязанности губернатора. Так как передал дела и должность Турчак, не передают. Это все представляет собой, называется каким-то паническим бегством с нормального трудового фронта.
Да, вот еще два здесь... дня назад обещал в декабре принимать нормативы физкультурные у сотрудников администрации, а уже через пару дней отправился в Москву, можно сказать, не прощаясь. Соглашусь
я
с вами.
Говорю, решите дальше, да?
Да, да, мы вас слушаем.
Вот. Так как он это делает, никто не делает. Я занимал простые должности, руководящие, мне идет 72-й год. Поэтому вот то, что сейчас прислали денежки, это плата за все то, что не доделал, или, как говорят, натворил здесь старый, прежний губернатор. Эти денежки скоро растратятся, и мы забудем о них. Вот. О какой стратегии развития региона может сейчас идти речь, когда нынешнему Ведерникову нужно разобраться в том ворохе, чего здесь за это время натворил прежний старый губернатор. Ему бы только разобраться сейчас. Следующий вопрос. Опираться ли ему на свою какую-то привозную команду, либо опираться на те кадры, которые есть у нас. Если он, мне кажется так, что если он из наших людей толковых, которые здесь работают, не один год не найдет себе команду для того, чтобы дальше продолжать нормальную свою трудовую деятельность здесь. Это позор опять, позор кому? Опять Турчаку. Что он здесь делал 8 или там сколько лет?
8.
Что здесь делал? Если не мог подготовить кадры.
Понятно.
Он должен был подготовить обязательно кадры. Рано или поздно он закончит работу здесь, уедет куда-то, а люди останутся здесь. И дальше. Вот вы, ребята, часто делаете противопоставление. Оппозиция, власть. Скажите, пожалуйста, ну вот как мнение у вас? Оппозиция хочет плохого людям, живущим в регионе, городу Пскову, вообще Псковской области или нет? Она критикует недостатки те, которые имеет нынешняя власть. А та пользуется своим большинством везде. Знаете, так это... свысока на это дело поглядывает. И мало чего, значит, делает для того, чтобы реальные недостатки устранить. Вот такое, может, сбивчивое какое-то мнение.
Да нет, вполне логично и обосновано ваше мнение с ним.
Все, по- да,
сложно,
спасибо.
Сложно не
благодарю
согласиться.
Благодарю за внимание вас.
Вот, да, конечно же, мы считаем, что и власть, и оппозиция...
за все хорошее.
Они всегда за все хорошее, против всего плохого. Ну, в общем-то, мы здесь вредителей не ищем, и говорить о том, что кто-то там специально пытается что-то раскачать, кому-то навредить, мы про это не говорим, потому что в нашей стране, к сожалению, слишком много...
Нет, если и навредить, и что-то раскачать, это тут, что касается оппонентов, да, политических соперников на выборах, тогда
ну,
я...
Ну, ты меня перебил мою мысль, я хотел сказать о том, что в нашей стране очень много людей, которые хотят кого-то подозревать, устраивать охоту на ведьм, искать каких-то вредителей и подрывников.
Да, вот и этой деятельностью подменить все остальное.
Все остальное, да. Вот это очень печально. Конечно, мы считаем, что оппозиция, какая бы она ни была, там левая, правая, красная, синяя, она, в принципе, выступает, ну, как и власть, да, в своем понимании за решение, за улучшение жизни людей. Другой вопрос, что все-таки это политика, и в политической борьбе, если как бы оппонент подставился, то почему бы его и не пнуть? Ну, вот, ну так мир устроен, да. Естественно, если власть совершает ошибки, то оппозиция на них указывает, этим пользуется и зарабатывает политические очки. Ну и в свою очередь власть тоже, если она видит, что оппозиция действует неудачно, глупо и заведомо проигрышна, она на это фокусирует внимание и демонстрирует нелепость действий оппозиционных лидеров. Мне кажется, в этом плане в нашей области все более чем хорошо. У нас есть и те, и другие. У нас
городская власть регулярно подставляется, чтобы ее просто били.
Да, вот. Ну и посмотрим, что это будет с новым сити-менеджером, как эта модель выстроится. Хочу напомнить, что у нас заканчивается...
Да, конкурс вышел на финишную прямую. Давай я расскажу. Уже на следующей неделе, я надеюсь, мы узнаем имя нового главы администрации города Пскова. Повторно был запущен вот этот конкурс. 10 участников выдвинулись. Сегодня стало известно, что одним уже точно меньше. Господин Таратынов, участник конкурса на замещение должности сити-менеджера.
Сотрудник управления городского хозяйства.
Ну и один из тех, кого называли одним из людей наиболее, что ли, подготовленных, да, там ряд выделяли людей не случайных, как бы в рамках этого конкурса, кто, по мнению эксперта, все-таки готов, да, но при этом, как мы уже не раз говорили в программах на радио «Эхо Москвы» в Пскове и отмечали на сайте Псковской ленты новостей, есть безусловный фаворит Александр Братчиков. Я думаю, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что депутат областного собрания и руководитель фирмы «Пскова Агроинвест» и станет победителем этого конкурса, ну, по крайней мере, такие прогнозы звучат. Но, опять же, повторюсь, все это станет известно уже на следующей неделе. Вот.
Здесь, наверное, следует сказать, что расклад голосования в городской думе, он не вполне очевиден. Мы, конечно, можем достаточно, наверное, уверенно предсказывать исход конкурса, но вот исход голосования я бы не был так в этом уверен.
А почему?
Отчасти по той простой причине, как мне кажется, что в городской думе пока еще не сложились правила игры. Вот они пока еще, там очень много новых людей. Там очень много людей со своими иллюзиями, амбициями и так далее. Я надеюсь, что у них нет ничего личного против Александра Братчикова и остальных.
Не, ну там же есть фракция «Единая Россия», 15 человек из 25, при этом там есть позиция.
Фракция — весьма аморфное образование.
Фракция тяжелых металлов, как говорится, и так далее. То есть, как они проголосуют? Нет, я на самом деле, если бы делал ставку, я бы, конечно, ее сделал на фаворита.
Да. Но понятно, что Братчиков победит. Вопрос, каким раскладом?
Ну, в прошлый раз, когда голосовали за главу города, Константин сделал абсолютно точный прогноз.
Ошибся я на
одного. На один голос. 16-8, 17-8. В этот раз твой прогноз.
Так, ну, я бы сделал, может быть, несколько даже нестандартный прогноз. Я проголосую, что «Единая Россия» вся проголосует за Александра Батчикова, а оппозиция разделится и не проголосует единогласно за своего ставленника. Я вот так бы поставил.
А я как раз не соглашусь с Константином, потому что Сергей Федоров не допущен до очередного...
Ах.
Только что свежие новости,
ах,
читаю
вот оно,
вам.
Что?
Сергей Федоров и Сергей Лаврененко не допущены
вот оно
до очередного этапа конкурса на пост сити-менеджера. Это раз. Во-вторых, я знаю, что Александр Братчиков способен убедить не только единороссов, но и представителей оппозиции. И это будет интересный момент. Если Александр Братчиков в этом голосовании получит больше голосов, чем глава города Иван Цесарский, это будет такой символический интересный момент, да?
Более легитимный,
я бы сказал.
И
я бы сказал, что вероятность этого, мне кажется, при таком раскладе близка к 100%.
У нас звонок радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Алексей. Вот я звоню рассказать вот по поводу, да, сегодняшней передачи. А я считаю, что новому губернатору Ведерникову, ну, как посмотреть на предыдущего, как работал Турчак, я считаю, ему можно просто ничего не делать. Надо быть просто очень лояльным федеральной власти, рассказывать, как Россия великая, как мы идем вперед, и все у нас развивается. И у этого губернатора, даже если ничего не будут в нашей области делать, все будет хорошо. Вот просто замечательно вообще все будет. Вот я считаю, мне попросили коротенько, но если он только скажет правду, как дела действительно идут, как бы, да, в области, то сразу либо снимут, либо будут такие у этого губернатора, ну, тира человека, проблемы, что в страшном сне не приснится, сразу начнутся дела судебные и так далее. Потому я считаю, лояльным рассказывать, как мы вперед идем, как у нас экономика развивается такими семимильными шагами, и все будет у него замечательно.
Замечательно.
Спасибо.
Спасибо. Очень интересный ваш комментарий. Спасибо, что позвонили. Он, ну, на самом деле, скажем так, нетривиальный.
Ну, имеет право,
да,
наверное, такая точка зрения.
Да, и, несомненно, имеет право на существование. И, в принципе, в нем есть логика и обоснование. Да. Спасибо за ваш комментарий. Будем рады еще раз услышать вас в нашем эфире. Наше время подходит к концу. Заканчивая с темой сити-менеджера, что действительно... С момента появления Александра Братчикова в списке вот этих вот кандидатов он стал однозначным лидером, а тот факт, что господин Калашников, бывший сити-менеджер, который, в общем-то, планировал пролонгировать свое положение во главе исполнительной власти города, не заявился на конкурс, да, после того, как снялся Дмитрий Таратынов из управления городского хозяйства и представителя КПРФ Сергей Федоров не был допущен до очередного этапа конкурса, но с этого момента Александр Братчиков становится абсолютным фаворитом. Что ему может помешать? Ему может помешать вот это, как бы, определенное... скажем, ощущение того, что все решено, да. Я знаю, что не всем депутатам городской думы это все нравится. Некоторые хотели бы что-то плавить в этой мутной воде, как-то продвинуть себя и свои интересы, свои амбиции, как верно Александр сказал, там, что там много, или Константин отметил, много новых людей, которые хотят заявить о себе, которые хотят что-то поторговаться, которые хотят выбить какие-то преференции для себя, там, для своего бизнеса, или как-то встроиться в новую модель. Ну вот, думаю, что все они хотели бы поиграть в этой игре более активные роли. И тот факт, что, ну, в общем-то, расклад понятен и все решено, это их немножко напрягает, да. Поэтому я не исключаю, что кто-то из них может просто проголосовать, так голосование тайное, ну, что называется, в пику.
Ну, главное, чтобы там авторучки все же как-то единого цвета утвердили, что ли, на период голосования, и урну правильную поставили.
Ну, я думаю, что после вот того конфуза, который произошел с Иваном Николаевичем, да, Цесарским, Александр Николаевич Братчиков уж тем более не захочет здесь пытаться...
что-то подобное. В цирк.
Да, в цирк. Я думаю, и без него цирка достаточно в городской думе. Притом Александр Братчиков все-таки в большей степени хозяйственник, нежели такой вот публичный политик. И ему вот эта вот цирковщина-то не очень нужна.
Приходит время прощаться. Это была программа «Сообразим на троих». Ее постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко. До встречи через неделю. И, надеюсь, те темы, которые сегодня не успели обсудить, развить, обсудим через неделю, в следующий четверг. Ну и обязательно поговорим о том, чем завершится конкурс на замещение должности главы администрации города
Пскова. Чем-то он завершится же.
Однозначно. Да, он завершится победой Братчикова.
Да. Посмотрим, может быть, единогласно.
И пошли на второй круг, на второй час. Спасибо огромное за то, что слушали нас, были все это время с нами. И до новых встреч. До свидания.
Эхо Москвы. Мы с вами.